Это же в иудаизме считается, что для того, чтобы получить Тору, первым делом мы должны быть люди, а потом мы можем получить Тору. Если мы получим правильно поведение до того, как мы станем люди, мы просто станем автоматами. Или это называется роботы, мне кажется. Поэтому заметьте, что когда мы начинаем Тору, мы бы считали, что Тора это... Тора должна была спасти. Тора теоретически, казалось бы, должна была начать, как нам кажется, это книга, в которой должны быть сводка?
Сводки
законов. Тогда нам кажется, что что должно было быть в самом начале Торы? Точные законы. Надо делать так или так или так. Если вы читаете Тору, может быть, вы замечаете, что первая книга Торы – это Берешит, в ней почти нет вообще законов. В ней рассказывается, как Авраам себя вел с кем-то, что делал Ицхак, что делал Яков, когда его обманывали, как себя вел Юсеф к братьям. Понимаете, это просто рассказ. И книга Шмот, ее начало тоже рассказывает. И только когда мы доходим почти до половины книги Шмот, у нас есть 10 заповедей, и начинаются вообще какие-то законы в такой более сжатой и явной форме. И то, что рассматривает Нациб, он говорит о том, что это для того, чтобы сначала нам описать и объяснить, как быть людьми. Что делает Юсеф, когда братья его хотят убить? И потом они его продают в рабство, а потом оказываются в его же руках. Он им мстит, он им прощает. Это как быть человеком? И только после того, как мы это все учим, мы только после этого можем получить законы. И поэтому, так как мы должны были в 6 Сивана получить Тору, мы после выхода из Египта, мы должны пройти тот же самый как будто путь. Мы должны за эти 49 дней стать людьми в плане качеств. И у нас считается в иудаизме, что у нас есть 7 качеств, которые люди должны в себе иметь. А 49 дней – это как будто 7 во второй степени. Поэтому как будто как таблица. Все эти качества переплетены, вместе взяты. Как вы знаете, качества – они это абстрактная вещь. Абстрактная вещь – ее нет в этом мире. Вы же не можете ее почувствовать. Скажем, любовь, она же не витает где-то. И когда мы говорим о таких вещах, у нас есть люди, которые символизируют каждое качество. И у нас есть 7 наших еврейских, вождей еврейского народа, которые они символизируют этих 7 качеств. Что это наши 3 праотца, Авраам, Ицхак и Яков, Муше и Аарон, Йосеф и Давид. И каждая неделя она параллельна одному из наших 7 вождей. И только для того, чтобы показать, насколько это самое главное, это не в эти 49 дней мы не занимаемся поступками, мы не занимаемся законами. Это не вопрос, как себя вести, как правильно себя вести, как будто проявление исполнения законов. Это начнется после дарования Торы. Это как мы получаем Тору, у нас есть уже сводка законов. А тут мы именно эти 49 дней занимаемся, как быть человеком. Именно человечностью. И когда мы говорим о человечности и качестве, орган, который это символизирует в человеке, мне кажется, это сердце. Вы знаете, как на иврите будет сердце? Лев. Так считается, что эти 49 дней, их делят на вот день, который будет не это воскресенье, а следующий, оно 33-й день. И тогда у нас до 33-го дня сколько дней? Как вы понимаете, 32. 32, если это перевожу на буквы, ламет это 30, а 2 это Б. И у нас получается какое слово? Лев. Лев значит сердце. Ламет это 30. Видите, я же напишу просто так. 30, а Б это 2. А то, что мне остается, 49 минус 32, значит, что у нас остается 17. А слово 17 в иудаизме – это всегда гематрия слова «хорошо», слово «тов». «Тев» – это 9, «вав» – это 6, «бет» – это 2. Что у вас получается? Значит, то, что делает Лаг ба-Омер, он кого-то делит эти дни на 2 части – хорошее сердце. Для того, чтобы нам подчеркнуть, что то, что от нас требуется в это время, это не, как я подчеркиваю, не поступки, а именно какая работа над качеством. И, конечно, каждый год мы какую-то маленькую вещь себе исправляем. Но если мы это делаем год за годом, может быть, все-таки что-то в нас, конечно, изменится. И в иудаизме считается, что здесь 2 понятия сердца. Есть сердце из воска и есть сердце из камня. Какое сердце вы хотите, восковое или каменное?
Каменное.
Мы хотим каменное, а не восковое. Я объясню, почему. Каменное кажется ужасным. Потому что восковое сердце, как будто воск, если я вас взяла в нем и что-то сделала, нарисовала, я приду через несколько часов или несколько дней, что произошло там? Все слепилось заново. Значит, очень легко взять его и расчувствовать, но потом, что происходит через какое-то время, никакого знака, следа. Каменное сердце расчувствовать очень тяжело. Пробить в нем дырочку ужасно. Воски это же очень просто. В камне почти невозможно. Но если вы в камне пробили дырочку, она остается навсегда. Поэтому в еврейском народе считается, что лучше бы пробить в себе, изменить малюсенькую вещь. Но чтобы эта вещь была навсегда. Может быть, даже очень маленькая. И тогда следующий год, что вы в себе делаете? Еще одно малюсенькое изменение. И тогда через 20 лет вы смотрите на себя, и вы себя не узнаете. Понимаете, что произошло? Немножко, еще немножко, еще немножко. А если мы сердце из воска, мы каждый год меняемся полностью, идем спать, и что происходит на завтра? Ничего. И нет никакой настоящей работы, понимаете, которая продвигается, продвигается. Поэтому мы предпочитаем взять очень маленькую точку. Просто мизерную. В себе пробить, но пробить, понимаете, как это? Навсегда. Чтобы вам к этой вещи, к этому черты качества не надо было никогда возвращаться. Хотя, чтобы было совершенно явно. На следующий год еще какую-то маленькую вещь. И тогда мы куда-то и как-то растем. Сейчас только это я разговаривала, что это то, что нас символизирует Лаг Баомер глобально. Понимаете, почему это именно произошло в эту дату Сфирата Омер? И потом, может быть, мы рассмотрим также неделю, что происходит в каждой неделе. У нас первая неделя, сейчас мы уже находимся в третьей неделе. Мы закончили третью, сейчас мы начинаем закончить. Да. Значит, первая неделя, что я сказала, это символика Ага, ее символика это милость, это хесед. Может быть, я напишу это слово. Это то, что мы хотим всем только помогать и давать. Но, как вы понимаете, это может быть очень хорошая вещь, и это может быть ужасная вещь. Потому что если я никому не могу сказать «нет», мне тяжело, и я других развращаю. Значит, у нас любое качество без границ, оно ужасное, оно опасное. Почему мы начинаем с милостью? Потому что так же развивается человек. Когда вы маленький, когда младенец маленький, какое к нему отношение? Он решает, когда мы просыпаемся, он решает, когда мы идем спать. Понимаете, как это? Ребенка не ограничивают, когда он маленький. Как он начинает становиться немножко старше? Что делают бедному мальчику или девочке?
Все нельзя. Туда не ходи, туда не бегай. Все запрещено.
Это у нас следующая неделя. Это гвор. Значит, после как мы, значит, мы, если мы начнем сначала с гвора, значит, мы сначала будем себе ставить грани и рамки, это у нас потом мы просто себя задушим. Поэтому мы всегда начинаем с любви и с милости, и потом что начинаем себе делать постепенно? Грани. Следующая неделя это грани. Мы стараемся, чтобы все было в правильных рамках. Никак, нигде не выходить из рамок. Третья неделя. Это у нас называется тиферет, это прелесть. Вы знаете, что красота, она именно в полном балансе или в полном гармонии. Тиферет – это внешне гармония. Если у нас глаза не должны быть в каком-то точном расстоянии, они должны быть не слишком внутри, не слишком снаружи. Что такое красивое лицо? Это лицо, в котором есть полная и точная
симметрия.
Так тиферет – это когда человек, он ни в чем, никак, ни в какой-то крайности. И тиферет, она вытекает из хесед и гвура вместе. Хесед – это, наоборот, давать, гвура – это ограничение, а тиферет, понятно, что это? Это именно золотая середина между этими двумя качествами. Я каждую вещь присматриваю и в эту сторону, и в другую сторону. И смотрю, где же у меня золотая середина. Что дать, а что наоборот, где поставить грань. Сейчас у нас четвертая неделя, это считается нецер. Нецер – это вечность. Значит, это следующее, то, что как раз я только сейчас говорила. Если мы хотим что-то сделать, делайте так, чтобы это было навсегда. Видишь, такое нецер? Очень прочно. Вот мы с вами были в музее и видели, что когда строили 2000 лет назад, строили так, чтобы это продержалось 2000 лет. Такая вещь у нас называется Нет. Иерусалим также называется Иранеца. Город вечности. Если вы гуляли, видели некоторые вещи, как они остались, видели сколько лет. Значит, если мы делаем что-то, делайте это так, чтобы это было навсегда. Значит, в иудаизме считается лучше, что вы взяли малюсенькую вещь в себе, изменили, но чтобы это было навсегда, чем очень много изменить. Значит, я могу взять посуду и вымыть всю посуду. Но вы знаете, как она будет немножко грязной? Я могу за это время вымыть только 3 тарелки. Но они будут абсолютно чистые. Что вам лучше? Что вы вынимали из шкафа тарелки, и надо было их каждый раз проверять? Или что было меньше тарелок, но они уже были абсолютно чистые? Вы понимаете, что какое-то понятие? То есть мы считаем, что лучше меньше, но хорошо, чем много, и понимаете как. Если вы делаете что-то, и это очень капитальное, и то, что называется нетах вечное, оно у вас будет обычно изящное или нет? Вечные вещи, если, я вам говорю, вы знаете, этот стул, он очень прочный. Прочные вещи, они изящные?
Нет.
Обычно не очень. Так это у нас 5-я неделя, это называется год, это параллельно огороду, и это у нас...
Это я неправильно сказала.
Муше.
Давид, а потом...
Значит, хотите, я вам рассмотрю, это Авраам. Ицхак, Яков, Моше, Агарон. Если видите в слове Ицхак, вы даже можете заметить в этом слове слово хок. Вы знаете, что такое хок на иврите?
Закон.
Закон. У него это все в правилах. Авраам, у него есть в его имени Ав. Что такое Ав? Отец. Это кто-то, кто дает, понимаете, заботится. А Агарон, его символика это год. Год это прелесть.
Великолепие.
Великолепие. Храм это было единственное место, где было очень важно также наружный вид. Значит, есть, когда выбирали священника, главного священника, выбирали, чтобы он был самый мудрый, самый праведный и самый красивый. Если было 2 священника на той же самом уровне мудрости, на том же самом уровне праведности, но один был красивее другого, выбирали того, кто был красивее. И священники, когда они служили в храме, если у какого-то священника, даже не главного, простого, у него был изъян, он не имел права служить в храме. Там физическая красота была очень важна. И для того, чтобы там были точны у них соотношение всех органов, была абсолютная пропорция всего. И что значит год? Это мы говорим на физическом уровне. А как это в духовном плане? Значит, у нас рассказывается, что когда Аарон, или где-то разница между Муше, скажем, Муше это вечность, он нам дал Тору, как мы получили Тору. Прошло 3000 с чем-то лет, у нас Тора точно такая же. Значит, то, что делал Муше, это на вечность. Он нас вывел из Египта, мы навсегда вышли из Египта. Он нас не вел в Израиль, и мы не все вошли в Израиль. Мы часто выходим из Израиля. То есть то, что он сделал, это навсегда. То, что он не сделал, оно и осталось с вопросом. Он не построил нам храм. Как вы знаете, храм не всегда построен. А вот Туа, она вечная. Я просто пробую рассмотреть разницу между то, что сделал Муше, и то, что не сделал Муше. А Аарон рассказывается, что когда он видел 2 людей, которые спорили, он мог пройти и сказать, ты прав, ты не прав, понимаете, как-то. И людям неприятно. Значит, Аарон, когда он что-то делал, он старался, что это было очень изящно. Он подходил к одному и говорил, когда он знал, что 2 человека поспорили. И он говорит, ты знаешь, я видел твоего друга. Ему так плохо. Он так переживает от того, что он тебя задел. Потом он шел к первому и говорил ему то же самое. И шел дальше. Они через какой-то момент как-то встречаются. Как они встречаются? Друзья. Аарон тут вообще ни при чем. И он никого не задел. Это же такое изящно. Делать так, чтобы всем было приятно, деликатно. Или говорит, что если он узнавал, что кто-то себя очень плохо ведет. Ты скажешь, если это был бы Муше, Муше подошел бы и сказал, ты себя плохо ведешь, надо так и так себя вести. А Аарон так не делал. Он приходил к этому человеку, начал дружить с ним, приходить к нему, звать его к себе домой. А тот говорил, если бы Аарон знал, кто я такой, он бы рядом со мной вообще не подошел бы. И его совесть начала грызть, и он исправлялся. Понимаете, как надела Аарон? Что значит изящность? Это дело так, чтобы никому не было никак никого не задеть. Что это? Это вот у нас, и это неделя, когда Лаг ба-Омер, это неделя год. Это, значит, считается вот такая особая вещь. И это вещь, которая в иудаизме очень хрупкая. Вы знаете, что изящность, она обычно очень хрупкая. И поэтому у нас Аарон – это символика храма, службы в храме. И это у нас вещь, которая потерялась у нас на 2000 лет. Вот это понятие быть очень осторожным и никого никогда не задевать. Как у нас говорится про Аарона, он любил мир и любил людей, и старался всегда, понимаете, как-то людей исправлять, без того, чтобы это как-то их чем-то как-то задевало. У нас есть шестая неделя. Я извиняюсь, у меня тут нет места, так я это только расскажу. Это у нас называется неделя Есод. Это основа. Это не, кто ее символизирует, это Йосеф. И это у нас в иудаизме считается самая, можно сказать, непростая неделя. У нас принято, что в эту неделю мы не делаем экскурсии. Не такие экскурсии, как нашу. Но экскурсии, которые там надо лазить, прыгать, считается более осторожно. Да, надо в эту неделю быть немножко более осторожным. Да, это у нас называется неделя Есод, и это понятие основы. Это в этом есть, ну, это понятие Йосефа. Йосеф, он не, можно его тут рассмотреть разницу. Наши три праотца, они нас родили. У нас у каждого из нас есть ихние ДНК, это называется на русском?
Гены.
Наши ихние гены, ихние качества. Каждый из них нам передал свои качества. Моше и Аарон, они нас не родили, они дали нам Тору. Это понятие нашей религии. А у нас есть еще кто-то, что это Йосеф, он был только один из 12 колен. Также он не наш, он не отец всего еврейского народа. Но он нам сделал что-то другое. Если бы не Йосеф, мы бы не жили. Мы бы все умерли от голода. Он нас не родил, а он нас прокормил. Понимаете, он кормилец нас всех. Он нас экономически как будто бы поддержал. Значит, есть родитель, который родил, а есть кто нас вытирает на носик и нас, понимаете, как содержит и нянчит. Вот это Йосеф. Понятна разница между родить и привести к тому, чтобы мы продолжали существовать. Поэтому называется основа, и Йосеф символизирует вот эту основу еврейского народа. Значит, то, что мы потомки и в какой-то мере также имеем Йосефа, мы все, в еврейском народе есть какая-то иерархия. Но с другой стороны, у нас какой-то базис, что мы все то же самое, потому что мы все евреи. В момент, когда мы евреи, мы все равны. А с другой стороны, у нас есть иерархия, это уже будет следующее, это Мальхут, это царство. Значит, вы знаете, есть священник, есть царь, есть какая-то... Есть кто-то важный, есть еще кто-то еще более важный. А есть просто, чтобы все евреи. Какой-то базис и какое-то понятие, что вот вы существуете, это уже достаточно. И просто объясняю, как это все связано с качеством Йосефа. И это вот понятие, и также символика Йосефа, это всегда... Вы знаете, что родить, это, конечно, сложная вещь, но когда кто-то имеет ребенка, все им восхищаются. Это же так важно. Это также... Роды, они очень болезненные, но они происходят сколько времени? Они один раз. А сколько надо ребенка кормить? Вытирать носик. Вы понимаете, что это? Кто-то видит это?
Не только нос.
Кто-то замечает? Никто. Это очень скрытое качество. Значит, мы должны быть терпеливы, иметь это, значит, выкладываться во имя другого, помогать другому, не ждать никакую
награду.
Награду. И не только награду от этого ребенка. Он считает, что это норма.
Ну да.
И даже никто вокруг нами не восхищается. Все это как воспринимают. Ну и что? И это Йосеф, который его хотели продать, а что потом сделал в ответ еврейскому народу? Помните, всех прокормил, всех терпел, никому ничего не напоминает. Вот чтобы у нас было тоже такое качество ко всем вокруг. О, это считается, потому что жизнь Йосефа, она достаточно опасна. Это у нас Есод, она считается такая очень... Шестидневная война была в эту неделю. Понимаете, как у нас многие вещи были в это время. И оно, это у нас такое предание, что эта неделя, она непростая.
Это как Паия.
Да, это там начинается просто. И последняя неделя, шестая, которую я тоже не пишу, это Мальхут. Седьмая, извините. Еще одна, может, вещь я рассмотрю про вот эту шестую. У нас у всех есть много качеств. И у нас есть, и мы, Йосеф, он рассматривается так же, как он был властитель Египта. И это в какой-то мере символика, а нас, значит, каждый из нас властитель своего Египта. Египет была страна не очень приличная. Там как будто были... И я тоже человек не очень приличный. У меня внутри есть всякие чертики, так можно это назвать? И я и хочу что делать? Чтобы вы не знали, что они у меня есть. Я беру все мои чертики, или как вы хотите их назвать, нехорошие качества, и что я делаю их? Я их прессую. Я перед вами кто? Хорошая. Но мне внутри немножко сложно. Так вот, неделя Юсефа, это когда мы берем все свои нехорошие качества и что делаем?
Прессуем.
Видите, как это хорошо, но это очень, это людям вокруг очень хорошо, а мне самому очень сложно. Поэтому Юсеф, он, как вы знаете, из всех мужчин в Танахе, он есть еще один, но один из единственных, которых называются прекрасными. Юсеф был очень красивый. Такой человек, который все зло в себе прессует, как он выглядит людям вокруг?
Прекрасный.
Значит, это не только физическая красота, это, понимаете, какое-то правильное поведение в любой момент. И как говорит фараон Юсефу, без тебя никто не поднимет руку и ногу. Значит, в него, в его качествах, никакое качество не поднимает руку и ногу без его разрешения. Никакой спонтанности. Понимаете, что это рассматривается? Все продумано. Но такому человеку, как мы говорим, очень непросто жить. Это у нас неделя Есот, поэтому это очень непростая неделя.
А кто еще есть в Танахе, как Есот?
Красивый вы имеете в виду или таким качеством?
Красивый.
Что это? Красивый? Есть у нас еще один мужчина, очень красивый, но у него нет таких качеств, как Юсефа, совершенно. Это Авшалом. У нас в Танахе есть два мужчины, есть женщин есть много. А мужчина, который говорится, что они были красавицы.
Красавцы.
Красавцы. Это Юсеф и Авшалом, сын Давида, который восстал против него. И у нас также про Давида говорится, что он хорошо выглядел. Он, Давид не был красавцем, а говорится, что это в УИ. Он хорошо выглядел.
Рыжий, да?
Рыжий.
А, смотрите, если у вас есть там ктуви, если у кого-то кто-то хочет, можно подойти и найти ктуви.
А как понимаешь, такое хорошо выглядит?
Я просто перевожу, что написано. Я просто перевожу с иврита. Значит, если у вас, вы хотите, можете там подойти, найти Навиим, книга Шмуэль, первая, 16 глава. Только я не помню, какой пасук.
Там нет записи.
По-моему, там нет записи. Проверьте, можете принести, тогда прочитать.
Нет, там Сидурим.
Пожалуйста, хотите, можете проверить. Это три, у нас, значит, от двух говорится, что они были красавцы, а Давиде говорится, что он только был хорошо выглядел. Мне говорится, что он был красавец. Да, хорош собой.
Да.
Хорош собой, да. Извините, я просто пробую, вы понимаете, что делать? Я перевожу с иврита. Но вы согласны, что хорошо выглядите, хорош собой, это...
Похоже.
Да. Но я просто перевожу, на иврите говорится «топу-и». Поэтому я просто перевожу доступно. Спасибо.
И у нас... Пожалуйста,
да, я попробую. Видите, я все время забываю. Я...
Кнопку я
должна держать. Видите, я чтобы я минуту не держу. Напоминайте мне, пожалуйста, я все время забываю. И у нас последняя неделя это Мальхут, это царство. Кто его это символизирует, это царь Давид. И разница между Юсефом и Давидом. Юсеф был властитель Египта, а Давид был не властитель, а Давид был царем. Властитель, если я властитель себя, значит, я кого-то в себе все подавляю. Я диктатор. А царь, он не диктатор. Царя кто-то коронует, и все его принимают. Значит, на уровне царства у нас есть качества. Мы и все качества должны сознать, понять, дать им место и пользоваться им. И никакое качество я все не подавляю, а наоборот, правильно им пользуюсь. Это какая-то противоположность? И пример, который дают, у нас есть книга, которая называется «Кузары», которую написал Раби Иуда Халеви. Это написано в форме как будто бы диалога между евреем и хазаром. И там хазар спрашивает еврея, что такое у вас праведник? И тогда еврей начинает ему объяснять, что царь, у него есть поданный. Если он своим поданным дает слишком много и требует слишком мало, он просто делает себе ущерб, и у него недостаточно того, что ему надо для своей казны. Если от народа он будет требовать больше, чем он дает, слишком много, народ восстанет. И поэтому он должен быть, иметь какой-то баланс между тем, что он дает народу, и то, что он от него требует. И тогда хазар говорит еврею, я тебя не спросил о царе, я у тебя спросил о праведнике. И говорит ему тогда еврей, в иудаизме праведник – это царь, но царь над собой.
И какой, скажем, пример? Самый такой простой пример. Вы хотите от себя требовать, что вы были очень деятельны, вы очень много хотите сделать, и вы не даете себе спать. Но потом, когда вы дали себе слишком мало сна и требуете слишком много, глаза и голова не дадут вам то, что вы хотите. Вы должны иметь, понимать, какой-то баланс, вы должны давать и требовать в каких-то соотношениях. Если вы даете, слишком много отдыхаете, слишком мало делаете, вы тоже ощущаете себя как человек, который растратился просто так. И то же самое мы рассматриваем с качествами. Любое качество имеет свое место, и мы не должны его подавлять. Это вот последняя неделя, мы должны учиться не подавлять себе качества, а ими правильно пользоваться. Вот можете дать пример, какое качество вы только хотите. Я не знаю, какое... Хотите дать пример какого-нибудь качества?
Щедрость.
Щедрость? Так можно и хорошего, и плохого. Щедрость — это очень хорошее.
Гнев.
Щедрость. Пожалуйста, можно гнева знать. Я же говорю щедрость, и потом гнев. Щедрость — это считается как очень хорошее качество. Но как любая вещь, как мы говорим, царь, должна быть грань. Если мы слишком щедры, это идет в ущерб себе. Мы ощущаем использованным. Это также проблема других людей. Они становятся развращенными. Я специально о хорошем качестве говорю минусы. Понимаете, что это? Потому что мне кажется, что щедрость — это хорошо, это все понимают. Но мы рассматриваем, что все должно быть в каких-то гранях. И пропорциях. То же самое гнев. Мой папа Зихнули Браха всегда говорил, что гнев, в нем есть очень хорошая вещь. И хорошая вещь гнева в иудаизме, у нас есть три качества, которые мы считаем самыми нехорошими. Которым от них мы должны иметь меньше всего. Это высокомерие, гнев и издевательство, цинизм, что-то вроде этого.
Не гордость, не гордыня.
Гордыня. Это высокомерие, я это назвала. Гордыня, высокомерие, гнев. И это называется зрительный тянут. Это значит издеваться над другими. Насмешка, издевательство.
Корень всего из этого один и тот же.
Да.
В принципе, корень-то из всех качеств один и тот же.
Так у нас высокомерие и гнев мы должны иметь в себе, только намного меньше, чем всего остального. А лицанут, это издевательство над людьми, мы должны почти не иметь вообще. Это какое-то еще менее правильное качество. А все остальные качества мы должны быть где-то плюс-минус в середине. Только, скажем, щедрость мы должны иметь немножко больше, а
скупость.
Жестокость или скупость немножко меньше. Понимаете, у нас как будто бы есть какая-то золотая середина, и у нас хорошие немножко больше, плохие немножко меньше, а вот эти три качества совсем как будто бы за чертой.
А хоть понуд.
Так вот то, что мы рассмотрим.
Да, а так это мы
понуд. Я рассмотрю, пожалуйста. Значит, гнев. Очень хорошая вещь в гневе, что это дает нам очень много силы. Мы самые сильные и энергичные, когда мы в гневе. Мой папа Зихнули Браха говорил, что он не видел людей, которые засыпали в любой ситуации. Стоя, сидя, в ходьбе. Он никогда не видел человека, чтобы заснул в середине ссоры. Потому что что есть в середине ссоры? Адреналин. Гнев. Понятно, что дает. Значит, если мы хотим защищать кого-то, если у меня нет ощущения гнева, я не могу никого защищать, у меня нет сил. И гнев нам дан для того, что это должен быть не внутренний гнев, а наружный гнев. Кого-то не гнев, который берет мой разум и меня, понимаете, как перечеркивает, а только как инструмент, которым я пользуюсь, чтобы иметь силу. А если вы говорите наглость, хуцпанут, это я перевожу на русский, как будто как наглость, оз. У нас позитивная наглость, она у нас есть такое понятие хуцпаклапи шмая, это очень осторожная вещь, которая очень опасна. Но женская личность, которая была у нас одна из самых таких, я не знаю, наглость, может быть, дерзность, мне кажется, более приятное слово, это была Мирьям. Вы знаете сестру Муше?
Смелая.
Она по преданию была аз. А вы знаете, что на иврите азут?
Мирьям.
Она пришла к папе и сказала: папа, ты еще хуже фараона. Когда он развелся со своей женой. Скажите, девочка приходит отцу и такое говорит: отец, вождь всего еврейского народа. Девочке тяжело такую вещь сказать отцу. Надо в себе иметь что?
Она еще маленькая.
Немножко, понимаете, с чего? Я просто пробую это как-то. И поэтому она у нас называется веб. Эшет Хайль, там есть у нас строки, и каждая строка параллельно другой женщине, и Оз, Хагра бе оз мутнеа. Она взяла и с качеством оз подпоясила свою талию. Знаете, это подпоясывать, это еще кого-то иметь еще более этого качества. Это по преданию Мирьям. Просто, а человек, у которого нет такой вещи, он не знает сказать, не сказать, он боится. А есть случай, когда надо это иметь?
От двора.
То есть это двора, в хорошем смысле получается.
Да. Я просто просмотрю, как можно любым качеством пользоваться позитивно. И считается, что Муше, там кто-то считает, что у него этого не было. Я не хочу, но считается, что это, в каких-то случаях это очень нужно. Цитат, вы хотите, там есть про Яэль, Ядеа Шалхаба Кишо, там говорится про Яэль. Так это то, что у нас символизируется последняя неделя Сфирата Омер, это неделя Мальхут, это неделя, когда мы занимаемся именно тем, как понимать все свои качества, познакомиться с собой, не давить себе качества. А познакомиться и осознать, да, у меня есть гордыня, у меня есть там зависть, понимаете, каждый какие-то свои качества. И не пугаться, Всевышний очень любит всех нас. И Он каждому из нас дал, наверное, это называется купаш аль-шрацин. Он каждому из нас дал шкатулку с гадами.
Гадами.
Шрацин.
Это имеется в виду, вы понимаете, что это? Это не хорошие качества. Поэтому есть они у вас, они у всех. Так не бойтесь, потому что здесь такое... Сразу, когда я вижу гадов, что я делаю? Отпрыгиваю. Но если вы отпрыгиваете, вы не можете с собой познакомиться. Куда осознать, что у нас это есть, и над этим работать. Купа шершрацим. Шерец — это вот что такое, что бежит. Шерец — это также мышка, вот всякие такие вещи. На русском это называется гады. Литаа.
Гады это...
Пресмыкающие. Литаа. Как называется литаа? Змеи. Литаа. Ящерицы.
Ужас.
Всякого такое.
Черепахи.
Так это все, понимаете, как это внутри нас, и мы должны только... Мы должны как-то не убегать от этого. Но мы должны к этому правильно относиться. И это то, что у нас рассматривает последняя неделя Сфирата Омер. Значит, сначала мы занимаемся позитивно, а потом мы уже их начинаем, эти качества, или подавлять неправильные, или в последней неделе мы начинаем их каких-то... Но каждый год осознавайте одно нехорошее качество. И вот только одну маленькую часть пробуйте с ней работать. Понимаете, вы помните, мы говорили, что мы каждую вещь занимаемся очень мало. Какую-то малюсенькую точечку, но чтобы она постараться, чтобы она была, если можно сказать, навсегда. Если это возможно. Так это у нас на одной ноге, что символизирует Сфирата Омер, и эти 40, мы рассмотрели только как 7 недель, но они у нас для очень великих людей, они у нас поделены как таблица умножения. У нас, понятно, как таблица умножения, кого-то первый день это хесед и бехесед, вторая неделя муаш и бехесед, понимаете, так вот каждая неделя. Чтобы все возможные варианты, как они также между собой сочетаются. Но мне кажется, это уже работа для величайших людей, совершенно, не, я не могу сказать, что это для меня. Мне достаточно, если каждую неделю я что-то одно маленькое, понимаете, как исправлю навсегда. И что я даже не знаю. Мне кажется, достаточно мне за все 49 дней одно качество исправить навсегда. Одно малюсенькое. Даже не полностью все.
Да, нам
а мы стараемся. Конечно, но мы с своей стороны...
Ситуацию, что же там?
Конечно, но мы с своей стороны, понимаете, это как будто эту вещь берем на весь год.
А, на год?
Что вот эти вещи мы будем заниматься. Но именно не поступки, а именно качество.
Ну, допустим, что неделя Хесед Шива в Насней. Как это... Просто объяснить,
что значит эти как будто то, что называется как таблица умножения. Значит, если я делаю кому-то добро, я могу взять вам и дать, чтобы это было. Ну вот вы попросили, я вам дала. А я могу, извините, продумать, как эта вещь, которую я, если мне кто-то попросил помочь, так сделать, чтобы эта помощь была вам навсегда.
Ух ты!
Понимаете, как я скажу, кто-то хочет деньги, я могу ему дать деньги, или я могу взять и найти ему работу. Понимаете, что такое хесед просто и хесед шебенецах. Найти работу, значит, я его поставила на ноги. Понимаете, это не милость один раз, это милость навсегда. Я просто говорю как пример, но это не обязательно найти работу. Это какая-то любая вещь, которую я делаю другому добро, чтобы было такое добро, которое для него осталось навечно. А не кого-то только одноразовые вещи. Это вот наша неделя, это неделя понятия, что мы все, что делаем, мы стараемся, чтобы оно было капитально. Это вот начиная с...
вчерашнего, это то, что мы...
Сегодняшний.
Со вчерашнего
дня. А, нет, ну да. Подожди.
А, у нас сейчас уже ГВО.
Да, сегодня.
Вчера было 20. Да. Это у нас не очень... Счастливые дни.
Да, это у нас еще добавочная вещь. Это сейчас мы перейдем к этому. Это будет у нас следующий. И еще одна вещь, которая будет в следующую среду, то я также не буду, поэтому я это расскажу. Это называется Песах Шени. Это значит второй Песах. Это у нас одна из единственных вещей вообще в иудаизме. Очень странно, это будет в среду. Это очень странная вещь. В иудаизме такого нет. В иудаизме обычно правило. Вы не успели вовремя, все. День потерялся. Скажем, я из-за чего-то в субботу не... Из чего-то я не сделала субботу. Я не знаю, что произошло. Я могу в воскресенье делать субботу?
Нет.
Прошла суббота. Я должна была что-то сделать суккот. Я из-за чего-то там не могла. Я не могу делать суккот через какое-то время. И только у нас есть одна вещь, это Песах. Если надо было... В Песах есть два закона. Есть понятие Корбан Песах. И есть понятие хагамацот.
Мацот,
извините. Мы 7 дней должны есть мацот, или не есть хамец. Один до Песаха мы должны были принести жертву Песах. Это был барашек или ягненок, и мы должны были его есть до этого. И если кто-то не смог его взять и принести вовремя, сейчас у нас нет жертвы, нет храма, мы все этого не можем делать, тогда он мог через месяц сделать это еще раз. Понимаете, какая тут вот такая очень странная вещь, которая вообще нигде такого у нас нет в иудаизме. Куда дается второй вариант, вторая возможность. И в этом есть много объяснений, почему это именно только для Песаха. Один из объяснений, вы знаете, что у нас может быть один адар, а может быть два адара. И поэтому, как будто бы, если в этом году, скажем, был один адар, но если было бы два, тогда Нисан был бы адар, и тогда Ияр был бы Нисан. И тогда бы Песах был бы сейчас. Понимаете, что это? Как будто бы есть такой вариант. На другие месяца у нас нет такой возможности. И также Курбан Песах – это основа какого-то нашей веры. Поэтому нам так важно, что это было еще раз. И у жертвы Песах есть еще одна очень интересная вещь. Все законы, как вы знаете, Моисей передавал, Всевышний говорил Моисею, и он передавал Муше, и Муше передавал всему еврейскому народу. У нас есть несколько вещей, три вещи, которые не Муше передал еврейскому народу, они к нам произошли через кого-то другого. И это понятие того, что вы, скажем, есть кто-то, и он отвечает за что-то. И у нас тогда ощущение, что, видите, кто-то взял что-то, все это не мое. Даже если я буду очень хороший и очень стараться, я это никогда не получу, потому что кто-то другой уже получил эту должность. Иудаизм это совсем не так. Если вы заслужили быть этим человеком из-за каких-то других ваших поступок, вы это получите. И были люди, которые как раз во время, когда надо было приносить первый Песах, они были нечисты. А если кто-то ритуально нечист, он не может принести жертву, не может ее есть.
Да, спасибо.
И тогда они пришли к Муше и сказали: «Муше, мы так хотим принести жертву, а мы нечистые, что нам делать? И мы ужасно хотим». Тогда Муше им сказал: «Подождите, я спрошу Всевышнего». И Всевышний сказал: «Вы знаете, они так хотят, сейчас будет новая вещь. Есть Песах Шини». Но у нас вот эти две вещи, значит, есть, когда Всевышний дает сверху и дает именно через Моисея, а есть вещи, которые они, кто-то имеет эту заслугу, что эта вещь происходит из-за него, но тогда как будто бы инициатор не с небеса, а инициатор это наоборот мы. И Песах Шени это одно из этих вещей. И вторая вещь, это как раз связано с женщинами, это законы дочери Цлопхата, это законы нахалот, это законы уделов. Которые также считаются, что они имели вот эту возможность, что какой-то закон Торы прошел через женщин, а не через миссии. Через Муше, и также так у нас в Песах Шени. В наше время это не имеет никакого... Это просто нормальный совершенно день. И не может быть, значит, даже если будет построен храм, я не знаю, если можно будет в этот день приносить жертвы, потому что это только в случае, если был первый Песах. И это только для единиц, это не может быть для всего еврейского народа. Это в случае, если мы были нечисты, для тех, кто были нечисты, или те, кто хотели приехать в Израиль, еще не успели. То, что называется, они были в далеком пути, они тогда делали Песах Шени. И то, что делают в наше время, это этот день считается немножко менее, как будто не имеет никакого траура. Он немножко более радостный день. И принято, и в нем не говорят в нем таханун, принято, что в нем не постятся. Если кто-то хочет поститься в этот день, не принято поститься. И в этот день принято есть мацу.
Когда с вечера хава?
Да, с хлебом, да.
Нет, я говорю,
с хлебом.
Не с хлебом, с хлебом. Я спросила, с вечера хава.
Всевышний.
Всевышний. С вечера начинается, как обычно, да?
Так мы, и только вечер, это не, в течение дня то не распространяется, при этом
вечер,
в этот,
да?
И при этом в этот день есть маленький кусочек мацы. Вы не поели в этот день кусочек мацы, ничего не произошло. Абсолютно никакой обязательной, это не обязательная вещь, это просто, понимаете, как такой символическая вещь.
Спасибо. Хава, мироглим.
Что?
Амираглим.
Да-да, что?
Ну, они же сами попросили послать их.
Да, но это был какой-то... Это что-то снизу нехорошее. Ничего. Поэтому я это не рассмотрела. А я рассмотрела то, что было снизу, и было хорошее, не просто хорошее, а считается часть 613 законов. Понимаете, они кого-то... Часть законов проходит через них, а не как будто вся тура, которая должна была происходить от Муше. Всевышний смог сказать Муше, Муше, если кто-то был нечист, он это может делать через месяц. Но Всевышний ждал, чтобы это было именно через кого-то из нас.
Тоже ждал?
Как будто, в какой-то мере.
Как,
да,
Авраам такой ждал приказ, как Авраам ждал приказа Брита?
Да.
И делали седер Песах?
Да, но делали только вечером, когда есть жертву Песах, дома не надо было вообще убирать.
С хлебом?
Только, нет, только стол, на котором ели жертву Песах, там должно было быть все чисто. А то, что у вас дома никого не интересовало, заканчивали ей жертву Песах, все закончилось. Песах заканчивался.
А что еще
нужно сделать? Да, я знаю. Это когда ели. Да, пожалуйста. Что там?
Агада читать.
Да, тогда, да, но сейчас мы это все не делаем.
Но можно почитать?
Можно, но это совсем не принято. То, что принято, только едят кусочек мацы.
О чем-то говорят ведь в это время?
Нет, ничего.
Ну, только как говорит,
когда? Да, нет, я говорю, когда было. Понимаете, когда вы говорите, вы правы, когда это было, когда мы тогда это делали. Но сейчас это все не делается.
Это не связано с уборкой.
Никакой уборкой. Нет. Только если он был в далеком пути, только две вещи. Если он был в далеком пути, не успел дойти до Иерусалима, до храма, или если он был нечист. Потому что от нечистоты надо ждать 7 дней. А это как раз, это была не его вина. Вдруг он кто-то умер в его доме, или дотронулся до него, или как-то. Может быть, будет? Нет, я только сказала, что если сейчас придет Машиах, у нас, я не знаю, ли будет тогда в этом, в следующей среде, не знаю, ли будет Песах Шива.
Извините, а если же женщина оказалась нидой?
То же самое.
Да, может,
да. Она была после родов.
Да, после родов.
Тогда она могла. Для женщин приносить жертву Песах не настолько обязательно, как для мужчин.
А, так.
Поэтому для нас это немножко по-другому. Есть мацу нам обязательно, а приносить жертву Песах нам не настолько обязательно.
Кушать,
а я могу, да. Есть случаи, когда такая вещь происходит.
Хава, скажите, а вечером? Да.
Да.
Вечером. И белый днем тоже.
Да. И сейчас мы переходим к Лаг ба-Омер. Это 33-й день Омера, и мы рассмотрим, что произошло и почему мы его празднуем. Значит, когда у нас есть, когда мы говорим о Торе, у нас есть два понятия. У нас есть дарование письменной Торы, Тора шебихтав, то, что называется, и есть Тора шебальпи, и устную Тору. Кто нам дал письменную Тору? Это Муше. Извините, я пишу на иврите, потому что я пишу на русском очень плохо. Вы читаете на иврите?
Да.
А кто нам дал устную, считается личность, через которого прошла устная Тора, которая у нас кого-то считает, если кто записал, есть личность, которая считается, что вот она символика передачи устной Торы, и это в иудаизме личность, которая такая считается, это Раби Акива. Вы, может быть, слышали, что когда Муше поднялся на гору, он там, Всевышний ему там показал Раби Акива. Кого-то ты получаешь письменную Тору, кто получит уст, кто будет передавать. Мне нужно все время нажимать, когда я забываю нажимать, у меня все падает. Кто передавал устную Тору, это был Раби Акива. И у Муше, и у Раби Акива качество есть какое-то понятие качеств, которое очень важно. И то, что очень важно, это скромность и это уважение к каждому человеку. И к Торе каждого человека. И если человек, через которого передается Тора, это может быть только человек, который очень... Если человек...
Надо нажимать кнопку.
Я нажимаю? Я кнопку надо. Она... Вся секунда работает. Она просто, как называется, она пропадает.
Она опускается.
Извините, я пробую, я стараюсь. И если у человека этого нет, он не может, через него не может передаваться Тора. И Раби Акива, как вы знаете, он начал заниматься Торой, когда ему было уже 40 лет. Может быть, я покажу тут какие-то параллели. И то же, что мы можем учить от этого. Раби Акива начинает заниматься Торой, когда ему 40 лет. У него он достает, доходит до того, что у него 24 тысячи учеников через 24 года. Потом все ученики умирают.
И он,
да, именно в это время, поэтому я говорю об этом. Потом он идет на юг, находит там 5 учеников, может быть, немножко больше, и им преподает. И все, что мы знаем, это от этих 5 учеников. Вы можете себе представить человека, который, первым делом, ему было 40 лет, когда он начал. Это же совсем непросто. Пока он дошел до этой вершины, что у него 24 тысячи учеников. Потом все разрушилось.
Чего? 42,
потом 4, пойти...
59 лет.
Да, потом прийти...
24 года. 12 да, плюс 12.
Да, да. 24. Года. Да, ему 64 года. Потом он идет на юг и находит 5 учеников. Человек, который привык преподавать 24 тысячи ученикам, у него вдруг в этой аудитории 5. Он не знает, что с ними делать. Вы понимаете, как это же вообще невозможно. И если бы Раби Акива не начал преподавать этим 5 учеников, у нас бы не было устной Торы вообще. На юге. Он там нашел учеников, и там он с ними занимался. Один из них был Раби Меир, который через него потом учит Раби Иуда Анаси, который записывает Мишну. Значит, у нас есть тоже понятие у нас, что обычно первый блин комом, говорят на русском, комом, у нас тоже самое. У нас считается, что всегда первое в начале это молнии, гром, это такая прелесть. У нас кого-то первый раз, когда я что-то делаю, у меня есть вдохновение. А потом, если это первый раз все не получилось, да. И все мне надо делать заново, что у меня есть силы или нет? Нет. Да. Не хочу. Но именно второй раз это я, это уже мое. И это намного тяжелее, и это остается у нас обычно на вечность. Заметьте также Муше. Он поднялся на гору 40 дней. Дарование Торы было с громом, молнией, весь еврейский народ. Муше сходит, что происходит с скрижалями? Разбиты. Потому что гром и молния, это не совсем евреи. Это немножко вот все это, вся эта прелесть вокруг, или как вы это называете? Эйфория. И то, что вы начинаете первый раз, это дает вам такую эйфорию.
Декорацию.
Потом Моисей заходит еще раз на 40 дней. Еще раз на 40 дней. Получает вторые скрижали, никого нет. Тихо, только Моисей. И вторые скрижали остаются на вечность. Заметьте, что у Раби Акива то же самое. Понимаете, как это? Те, кто остались на вечность, именно второе. Поэтому если у нас первый раз не получается, великолепно. Это правильно, так это всегда. Попробуйте второй раз.
Силы взять.
И если вы знаете, у нас также мы в Шавуот читаем Мегилат Рут, это рассказ Рут, так у нас есть предание, что ее последний муж, Боаз, он до этого был женат, у него родились 60 детей. 8. Да.
Там не одна жена была.
60.
Боаз.
И они все погибли.
Все погибли.
Все умерли.
Но и сам Боаз умер
через, да. И человек, у которого 60 детей умерли. Вы понимаете, насколько и как он хочет жениться? Он не может слышать слово свадьбы. И если бы он не женился еще раз на Рут, царь Давид бы не родился.
Ну как,
а Давид рождается от второго брака, понимаете, второго его попытки снова создать семью.
Хава, но если он должен был появиться, если он бы Всевышний бы как-то сделал.
Но это мы известно, через сколько, через сколько лет.
И Тора бы все равно пришла бы.
Да, но так,
не это может быть, все, замысел да. Всевышнего.
Так, но это бы все могло бы как-то, понимаете.
А, как-то быть просто...
И по-другому, и сложнее, и может быть, боже, мы не знаем.
Просто ему была дана возможность.
Да, и он ее использовал.
Выбор, да, понятно. Вот.
Значит, я просто пробовала показать, что у нас то, что остается, это именно... Вы написали диссертацию, и она сгорела.
кто-то на нее пролил воду. Вам сейчас надо ее писать второй раз. Вы знаете, как вы себя чувствуете?
Она будет еще лучше.
Ну вот она останется у нас как будто бы навсегда. Понимаете, что у нас рассматривается? И это вот у нас символика этой связи. И ученики Раби Акива, они по преданию умирали вот в эти 49 дней. У нас даже есть предание, от чего они умирали, от кукол, дифтерита. И они умирали во время, это называется Аскала, и они умирали после захода солнца до выхода звезд. Вы знаете, это обычно люди в это время, людям всегда тяжело в это время. И поэтому у нас при этом, вы знаете, есть законы, которые, это очень интересная вещь, есть законы, которые написаны в Шулхан Арух, и они очень популярны. А есть, которые написаны, и никто их не знает. Так я вам говорю вещь, которую почему-то еврейский народ не принял. Понимаете, как они не стали популярны, но написано в законе, что желательно женщинам в эти полчаса не делать в это время года, не как будто делать какую-то работу. Именно женщинам. Потому что какой-то в честь траура этих учеников.
От шкии до выхода звезд?
Что-то от выхода от шкиа до цетакуха.
Почему хочется спать всегда в это время?
Да, потому что это тяжелое время для человека.
А, вот так?
Да.
Мы будем спать.
Немножко, я уже просто
не так людям будет. Не видно. Спасибо. Так это у нас... И так как это время... Извините, что-то... Значит, они умирали 30, у нас есть предание, что они умирали в течение 33 дней. И у нас есть три мнения, как, и мы поэтому должны быть в трауре 33 дня. И почему? Значит, мы в трауре о том, что мы потеряли этих людей. Хотя я тут скажу ужасную фразу, которую я извиняюсь за нее заранее. Вы знаете, что быть в трауре 33 дня за счет того, что погибли 24, умерли 24 тысячи людей. Понятно, 24 тысячи людей — это очень много. Но вы знаете, что во время катастрофы каждый день погибали намного больше людей. Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть?
Да.
Я только объясняю, почему же мы о них так долго и такой долгий период в трауре. У нас в еврейской истории во время Богдана Хмельницкого, во время других периодов погибали больше людей.
Потому что это так и то.
Потому что за счет их смерти мы потеряли очень большую часть тур. Я просто объясняю, что эта вещь, ихняя смерть оставила очень тяжелый отпечаток на нас. Вместо того, что у нас было 24 тысячи мудрецов, у нас оказалось 5. Вы представляете, какая это громадная разница? И поэтому мы в памяти о них. Теперь у нас есть три мнения, как быть в трауре. Есть то в трауре с самого начала, после Песаха, до 3 дня до Шавуот. 3 дня до Шавуот, это у нас первый, второй, третий день Шавуот, Сиван, мы в нем не в трауре.
Да?
Как вот, начиная, извините, наоборот. Это далет, гимель, далет, хей, извините.
Но это все было от Всевышнего.
Мы как будто вот, начиная с этого дня, с третьего дня Сивана, никто не в трауре. Потому что эти три последних дня мы готовимся к Шабату. Понимаете, как это? Мы не можем быть в трауре в это время. Так есть только вот не 33 дня в трауре, а они в трауре, понимаете, намного... Но это не 49 дней, потому что 3 дня тут отнимают. Несколько дней они также в Песахе. Понимаете, что у меня получается немножко меньше. Но как будто они более... Потому что так как был спор, когда же это было? По одному мнению, 33 дня были сразу, начиная сразу как в середине Песаха, до Лагба Омер. Понимаете, как до 33-го дня Омера. А, так считают сфарадим. У сфарадим только один обычай. Они с 34-го дня Омера делают свадьбы. У них все закончено. Все. И все сфарадим. Ашкеназим – это мы. У нас каждый родился в другом месте. И жил в третьем месте. А его бабушка жила в десятом месте. Вы знаете такую вещь? Мы никто не стабильный. Сфарадим намного более стабильный, поэтому у них обычаи более стабильные. А у нас кого-то каждое место, так как вы все время скидались, оказывались в каждом месте немножко другие обычаи. Все знают, что это 33 дня, об этом нет спора. Но так как кто-то оказался в одном месте, и он уже не помнил, понимаете, что это начались вот всякие разности в обычаях. Значит, то, что один есть, у сфарадим это 30, они делают 33 дня, и все, после 30 дня, 34 день, есть вот кто-то сфарадим, с этого момента все заканчивается абсолютно. У ашкеназим одно мнение, это первые 32 дня. И они тут делают немножко, потому что с 33 дня все у них прекращается.
Осталось
5. О, слушай, второе мнение, это, и они тогда начинают с самого начала, на второй день после Песаха. Есть другой минхаг ашкеназим, это у меня к моего папы. Вы знаете, что в Песах это же праздник. И Ниссан тоже считается праздничный месяц, поэтому мы начинаем с месяца Ия. До вот этих трех дней. А есть ашкеназим, которые делают так, как они уже не знают, потому что тут так, а тут так, они делают на всякий случай все. Поэтому, если видите, я вам рассказала даже 4 обычая. Но это не, это 33 дня траура, но он не очень тяжелый траур. И это почему именно они погибли в это время? Потому что так как это время, когда мы должны готовиться для получения Торы, а для того, чтобы получить Тору, мы должны быть люди, как мы сказали, мы должны иметь правильные качества. Так как эти люди, через них должно было проходить Тора, в момент, когда у них были не совсем точные правильные качества, они не могли быть те, кто передают. А так как это время, оно именно работает над своими качествами, если у них качества были неправильные и недостаточно чистые, это именно то время, когда они за это были, получили наказание. Я просто видела какое-то особое время. Это время именно заниматься качествами, не поступками.
И все ученики были не особенно с качеством?
У них именно, они были во всем очень хорошие. Считайте, что они недостаточно уважали один другого. И это что такое... Есть такое мнение, но если что они, то, что они были, то у них была проблема, что они недостаточно уважали один другого. Что-то, одно мнение это, что каждый раз, когда они встречали один другого, они здоровались только первый раз, а не каждый раз. Это мы говорим тут о людей очень высокого духовного уровня, которых от них требовалось что-то другое. Или они недостаточно уважали, скажем, кто-то им говорил свои вещи, которые они понимали в Торе, а другой недостаточно этим восхищался. Значит, они ни в коем случае не унижали один другого. Они только недостаточно уважали. Понимаете, разница между унижать и уважать. От них требовалось совсем что-то другое.
За это погибай.
Да. В еврейском
такой
народе, да.
Да.
Потому что через него Тора не может перейти.
Да. И все были такие.
Что-то? Не-не, так по всем мнениям, ляг бы омер, и этим я заканчиваю, ляг бы омер, он не траур. И что почему? Произошло в нем? По одному мнению, в нем прекратили умирать ученики Раби Акива. Вы знаете, это по одному мнению. А в этот день у нас есть предание, что умер Раби Шимон Бар Йохай, который был один из этих 5 новых учеников Раби Акива. Но именно день его смерти рассматривается не как день траура, а наоборот, как день какой-то мере радости. Потому что он в день своей смерти, вот он в течение всей своей жизни достиг максимально правильного уровня. И вы знаете, что когда кто-то умирает, зажигают обычно свечу. А его душа рассматривалась как факел. Поэтому в день его смерти, вы знаете, что зажигают?
Костры.
Костры. Вот, понимаете, какая символика? Это что его... И он в день своей смерти раскрыл книгу Зоа. Вы знаете,
что это? Это книга очень скрытого учения, которую он передал. Он не написал эту книгу, он ее говорил. И ученики потом позже, это прошло еще много времени, пока она была записана, от его имени. И так как Зоар, на иврите, это мерцание, так как будто в этот день раскрылось для еврейского народа очень большие глубины Торы. И поэтому у нас этот день, как будто день более радостный день. Хотя этот день, но это есть ученики Раби Акива, которые умирали, потому что они были в чем-то как-то немножко недостойны, а он наоборот, человек, который умер, когда он абсолютно в самом достойном своем уровне.